На сегодня у нас своеобразная такая тема. Ой-ой-ой. А у нас всегда ой-ой-ой благословенная. Очень известное место Писания, только мы к нему будем подходить с других сторон, не так, как обычно подходили раньше. Матфея 25 глава. Пять мудрых и пять мудрых. Ты оговорился? Нет, я не оговорился. Я скажу, на что было обращено внимание. С первого стиха читаем. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных, которые считали, что они мудрые тоже». И они не глупее мудрых, они мудры в своих глазах. Нам сюда. Потеря мудрости, ее приобретение. Где мы проверяем мудрость? Чем мы ее проверяем? Ту ли мудрость хочет нас видеть Бог, а той ли мудрость Он говорит? В Священном Писании есть такие места, где говорят они о человеческой мудрости. Ну, пускай будет так. Если топор затупился, то мудрость знает, как это сделать. А что это называется? Ну, знает, как заточить. Угу. Если одежда порвалась, значит, мудрость знает, как ее зашить. Если одежда грязная, мудрость знает, как ее постирать. И если в доме нету пищи, мудрость знает, как надо обработать поле для того, чтобы посадить, вырастить, собрать урожай и так дальше и тому подобное. Но дело в том, что когда мы читаем такие места Священного Писания, очень желательно, чтобы мы в них увидели глубокие истины Божьего Слова, не касающиеся только лишь вопроса, вот ножи на кухне затупились, а эта мудрость нужна, чтобы их заточить. Между прочим, там есть одна глупость, вплоть до безумия, что, пускай будет такой вариант, что нам мешает заточить ножи вовремя. Я расскажу. Мне было лет 11-12, наверное. У моего отца было много друзей, это в порядке вещей, нормально, из народа Божьего, и он часто брал меня с собой. Ну и там беседы, рассуждения, ну а я сидел и слушал. И вот я прихожу вместе с моим родителем к одному из его друзей, а то был плотник, карпентер или как он там называется. И вот смотрю, он пилу, раньше не было электрических пил, все ручная была. Весь инструмент был ручной. И вот он показывал, вот этого инструмента я сделал, вот этого сделал. И вот смотрю, он что делает, точит. А зачем ты точишь? Когда буду работать, тогда, говорит, поздно точить. Надо, чтобы оно отточено было, чтобы все было в исключительном состоянии. И когда надо будет работать, то я уже применю уже все налаженное у меня. У нас зачастую на кухне бывает по-другому. Свободную минуту мы ножи не точим. Но когда нужно что-то резать, мы возмущаемся ножиком, что он такой тупой. Ножик или хозяева тупые. У нас не было времени заточить, но теперь режьте ваши пальцы. Психуйте, возмущайтесь на ваши ножи. Или на того, кто вам сейчас подвернется под горячее слово, под горячую руку. Понимаете, когда Священное Писание говорит, мудрость может исправить, а там говорится очень серьезные вещи. Там не просто о ноже говорится. Там говорится настолько глубоко, знаете как? Ну, мы сюда еще, возможно, вернемся к Матфею, ладно? Давайте мы сейчас резко уйдем к евреям. Евреев, 4 глава. 11-12 стих. Как-то мы не так давно касались этого места Писания, но слегка-слегка мы глубоко не вошли туда. Там другой объем, другое направление, конечно. Ну, почитаем с 10 стиха, 4 главы Евреев. «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Вот когда мы неспокойные, это первый признак, что мы не в покое Божьем. Когда мы раздраженные, неспокойные, вот они ответы. Когда мы придирчивые, когда мы копаемся. Бывают моменты, когда нужно что-то решить, это понятная вещь. Но бывает, возможно, сегодня у нас в теме должно это открыться, потому что на это тоже было обращено внимание, я не знаю, как мы будем успевать. Бывает, надо какие-то вопросы довести до ума, есть такое выражение. Но есть проблема. Если бы мы с вами так изучали свою внутренность, как мы копаемся во внутренности других. Так вот, чтобы мы понимали. Смотрите, что написано. «Ибо кто вошел в покой Его?» Это по-другому звучит так. Иисус говорит, «Придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, то есть беспокойные, не имеющие покоя. Научитесь от Меня, сейчас не берем этого полного местописания, и вы найдете покой душам вашим, и вы войдете в покой». Возможно, у нас будет очень глубокая эта тема, потому что ее надо будет очень глубоко разбирать. Зачастую этого никто не касается. Сегодня я ее не буду глубоко затрагивать, так слегка, потому что не это направление у нас. «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный или в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Это звучит так. Вот когда нам что-то говорят и передают, а мы непокорные, кипим и возмущаемся, это первый признак, что мы не хотим войти в покой. Мы не хотим войти во Христа. Смотрите, что дальше происходит. И оттуда непокорность. Оттуда начинает вылезать противление, возмущение, недовольство, негодование, споры, пререкания, противостояние. Дальше можно много-много слов, характеризующих эту картину, поднять. И смотрите дальше, какой резкий переход. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого». Такие люди не позволили Ему проникать до разделения ихней души и ихнего духа, ихних составов и ихних мозгов, и не дали Слову Божьему судить ихние помышления и намерения сердечные их. Видите, что написано? Я уже с деталями затрагиваю этот вопрос. Мы остановились на вопросе, если нож затупился, ну, на примере кухонном, да, то мудрость может это исправить. Звучит это так. Вот если у нас меч Слова Божьего заострен, то он будет глубоко проникать в нашу внутренность. И тогда, когда он входит в нашу внутренность, не поверхностно так, знаете, слегка, так, чуть-чуть, а глубоко, куда мы позволяем ему пройти? Если не отточенный, он не пройдет. Ну, вообще, чтобы правильно понимали, Слово Божье всегда отточено, это без разговоров. Но дело в том, что мы его притупляем. Мы тупим. Хотим мы или не хотим, Священное Писание говорит. Мы не искажаем Священного Писания, Слово Божье не повреждаем. Подождите, подождите. Это апостол Павел сказал. Мы остальные, я хотел бы себя с этого числа убрать, но я его не буду убирать, себя отсюда. Зачастую мы притупляем. Не заостряем для самих себя. Вот оно должно глубже. А мы говорим, хватит, дальше не надо, все, не касаемся этого вопроса, все, оставь меня, сам себя в покое, сама себя оставь в покое. Ну что получается? Какой резкий переход? Кухонный нож и меч. Во куда надо. Поэтому, когда мы читаем Ветхозаветные Писания, и там берутся физические примеры, на почве этих физических примеров надо резко уйти в духовную сферу. И тогда будут открываться такие вещи, что мы будем просто удивлены. Думаем. По-другому, вот это местописание, что мы прочитали, это получается так. Ищи так, чтобы Слово Божье проникало до глубины твоего сердца, и не копайся во внутренности других. Но зачастую мы хоть хотим копаться. А когда копаемся, это первый признак, что мы не работаем со своей внутренностью. И это показатель, что мы в числе немудрых. Это мягко сказано. В числе немудрых. Но они уверены о себе. Что вы говорите? Они уверены. Почему мне пришлось прочитать вот эту 25 главу Матфея с деталями? Здесь говорится о конечном результате. Говорится о вопросе. Из них 5 оказались мудрых, а 5 оказались немудрых. По-другому. Из них были 5 мудрых, 5 немудрых, но никто этого не видел. По-другому. 5 немудрых считали, что они не дурнее, не глупее мудрых. Интересный вопрос бы им задать. Не тогда, когда они вскрылись, а вот когда они не взяли своего масла. Скажите, как вы смотрите на этих 5 мудрых, назовем, которые взяли с собой масло? Что вы про них скажете? Что вы мне сказали? 100% палец возле своего виска выкрутили. Тут странный народ. Чего они тут самое? Вот мы... Ну, порассуждайте сами. Вы увидите эту картину. Когда эта картина открылась, я не знаю. Эта тема уже давно лежит. И лежала, будем, наверное, правильно так сказать, потому что она лежала, эта тема. И вот, и когда надо было подходить к вопросу, Господи, говорю, а что же я должен передать? Я вот перелистывал эти темы, которые лежат, ждут свою очередь. И вот вдруг эта мне тема попала на глаза. Я глядь ее, она зашевелилась внутри. Ух ты! Это знаете, наподобие, чтобы нам понимать. Вот была купальня, 5 крытых ходов во дне Иисуса Христа, во дне плоти, да? И там лежало бесчисленное множество больных. Ну, разные болезни, там, немощные и так дальше. И вот они, куда они все смотрели? А если они разговаривали между собой, то глаза у всех были на воду. Вот если зашевелилось, сразу надо было туда, потому что ангел Божий по временам сходил и возмущал воду. И кто первый входил в эту воду, получал исцеление. Поэтому, когда они все разговаривали и беседовали между собой, то все глаза были там, на воде. По-другому звучит так. Кто-то уже занял место прямо возле края, чтобы туда раз и в воду плюхнуться. А кому-то уже надо было через голову прыгать. Интересно, и вот они так вежливо, да, стояли. Ну ладно, раз ты сейчас вот возле воды, ну сейчас вот ты, а вот в следующий раз на твое место встану я. Что вы говорите? Я не верю этому. Я не так вижу, я вижу по-другому. Этот сидит возле воды, а другой сзади, это через него будет прыгать туда, понимаете? Что, этого пропихнет. Ты знаешь, ты ближе к воде, ты давно сидишь, давай я тебе помогу в воду сойти. Да брось ты. Я расскажу вам, чтобы вы понимали. Мне приходилось видеть, когда, я не знаю, какое слово сказать, колоссальное количество людей, они шли, ну, после каких-то мероприятий, то там сделали железные узкие проходы, чтобы люди друг друга не давили. Давили, даже затаптывали. Это же мы понимали. И вот я однажды попал на аукцион, где продавали сбитые машины, потому что у меня не было транспорта, средств не было. Вот. И надо было взять какую-то машинку такую, ну, чтобы что-то ее подремонтировать, ну, как-то ездить на ней, потому что не получается по-другому. И вот меня привели на аукцион, я как глянул, и, Господи Боже, собрание святых Твоих, все скиния Бога с человеками на аукционе. Кого я только не увидел. И не людей вообще. Там много было всяких людей, кто его знает, кого я не знал. Я увидел христиан. Там такая масса была христиан. Ой-ой-ой-ой. И вот Я кого-то своего приятеля такого увидел. И говорю, ты представляешь, вот чудо, о благословение. Я первый раз на аукционе был, я не знал, что там делается. Что там головы могут пооторвать друг другу, христиане. Я не думал этого. Вот, я говорю, ты представляешь, как, какое благословение. Представляешь, я говорю, вот сейчас будет восхищение церкви, и мы все подымаемся. Он говорит, а я не думаю. Я говорю, как? Ты что хочешь сказать? Это же братья наши, это же церковь Божья, ты о чем говоришь? Он говорит, не думаю. Ну ладно. Я говорю, ну знаешь как? Вот, к примеру, тебе машина нужна, и мне. И вот у нас одинаковые машины. Какую ты хочешь, такую и я хочу, потому что, ну, такая удобная по количеству сидений и так дальше, год и тому подобное. И вот я говорю тебе, знаешь что, ты бери машину, а я уже следующую. А ты говоришь, нет, ты возьми. Он говорит, ну да, чего захотел, я заберу. Я посмотрел на это все. Я измучился, вот наподобие как, ну, я неправедный такой, хорошо, пожалуйста. Я сразу Лота вспоминаю. Лот в своей праведной душе мучился, видя и слыша дела беззаконные, грешные, всевозможные. Где он это видел? В Содоме и Гоморре. Да это на своем месте, но в своей семье это видел. Он терзался от этого. Я изнемог до такой степени, пока мне зашел аукцион, что я хотел туда сбежать. И когда я вышел на свежий воздух, потому что уже это не аукцион. А что там было? Затхлый, что ли? Да нет. Свежий воздух для меня был, потому что я уже не был среди братьев. Я никого не осуждаю, просто я в цветных красках рассказываю. Я вышел и сказал, Господи, я больше никогда не хочу быть на аукционах. Лучше я пойду к дилеру, если уж так он с меня сдерет 3 шкуры. И продаст мне, кто его знает, за какие деньги сумасшедшие машину, лишь бы я туда не ходил. Чтобы мы понимали эти вещи. Мудрость. Дело в том, что вот эти 5 немудрых, они считали себя мудрыми. Они считали себя мудрее, чем вот эти. Дело, говорит, покажет. Мудрость. Дело в том, что светильники гаснут. Мы сами как-то разбирали вопросы. Светильники гаснут у нечестивых. Если здесь посмотреть, они поправляли светильники, то, в принципе, у них у всех горели. А кто-то поправляет, а они у них гаснут, гаснут. Ага, значит, мудрости нету. Когда будем рассуждать вопрос мудрости, ну, сегодня навряд ли мы пойдем в том направлении, обязательно мы выйдем на линию премудрости. Премудрость – это одно из сильнейших имен Сына Божьего. Впрочем, наверное, даже не так следует сказать. У него все сильнейшие имена. Это будет правильнее так выразить мысль. Но к сегодняшней теме рассуждения о мудрости, оно сильнейшее по линии темы. Получается, у кого недостает мудрости, допросит у Бога. У меня вопрос возникает. Какой мудрости? Заточить ножик? Если он тупой, этой мудрости просить? Ну, докатились тогда. Это тогда уже, знаете, сумасшествие христианское. Простые вещи. Часто мне приходится в семьях видеть, слышать и самому говорить. Я говорю, ну неужели нужна Соломонова мудрость, чтобы ты это решил, решила? Ну неужели? Простые вещи. И в простых вещах безумие и дурь какая-то. А другому как сказать, я уже не знаю. Что это такое? Так вы Духа Святого имеете или нет?
Имеем.
И на языках молитесь?
Конечно.
И мозги отшибленные?
Конечно.
Кошмар.
Мудрости нету. Премудрость сам Христос.
Нету. А безумие валом. Но христиане.
Так светильники что делают, скажите? Что со светильниками делается?
Екклесиаста читаем. Екклесиаста, 2 глава, стих 19. После притчи Екклесиаст будет. Вторая глава, стих 19. Ну и 20 тогда тоже прочитаем. Когда читают это место Писания, то понимающие истину Священного Писания, или как сказать, задумываются о вопросе, что здесь Соломон говорит в адрес своего сына. Вопрос, в каком возрасте сына, а история говорит, что у Соломона при 1000 женщин был только один мальчик. Девочек было много. Сколько было лет этому сыну, тогда, когда Соломон, Екклесиаст, писал эти слова? Значит, он пишет. И кто знает? Ну, немножко раньше, наверное. Давайте, что было. 17 стиха лучше начнем. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета, томление духа». Но дело в том, что здесь он касается дел и всего, касательно всех людей окружающих, не исключая самого себя, потому что он о себе тоже это пишет, то же самое. По-другому звучит так. «Противны стали мне дела, которые делаются другими, посторонними и даже мною самим». Если всего Екклесиаста собрать в одно предложение, вытечет именно такая деталь. «И возненавидел я весь труд мой». Видите, что он уже говорит? «Которым трудился под солнцем». Почему? «Потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Ну, то ты же радуйся, у тебя есть, что кому передать. Не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Петр сказал, что имею, то даю. Ну, ты же радуйся. Авраам радовался, что ребенка отнимают от груди, чтобы он скорее вырос, чтобы ему раскрыть благословение Божьего имени или имен. Радовался. Ну, а ты что не радуешься? У тебя... столько, я не про женщин, столько девчат, а у тебя сын. Ну, наконец, сын, ты представляешь, сын. Это же наследник царского престола. Это же потомок Давида. Это же Бог обещал Давиду, что потомки твои будут всегда на престоле. Ну радуйся, ну, что ты, это самое, Соломон, давай. А он, знаешь, говорит, я возненавидел. А, Соломон, что так, у тебя такая реакция? По-другому звучит. А что думаете, я не вижу, что с моим сыном? В каком он состоянии? 19. Кто знает, мудрый ли будет он или глупый? Ого! Заговорил. Дело в том, что когда он ушел в вечность, Соломон, и был его сын, то это безумие из безумия было. Это не осуждение, это просто констатирование факта. Ему сказали. Народ пришел к сыну Соломона и говорит, ты знаешь, твой отец на нас наложил очень большое иго, бремя. Так, сын, чтобы было понятно. Так, сын. Ты бы сделал бы легче. Он говорит, хорошо, я посоветуюсь. И вот при нем были старцы. Старцы тире. Мудрые, не мудрецы в своих глазах, они показали справедливость своей логики, мышления, богопомазания, ну, наверное, примерно так, если говорить, понимаете, или они уже, если потеряли Божье помазание, то они научились все-таки от этого Божьего помазания, и они говорят, слушай, вот сейчас дай послабление, и народ пойдет за тобой. Уже, ну, человеческая мудрость, если ты не имеешь духовной логики, духовная логика говорит по-другому, не ради выгоды для себя, что они за тобой пойдут, а ради справедливости Божьей.
Вы что хотите сказать, что мой папочка несправедливо гайки прикрутил?
О, слушай, да у тебя мудрость-то, да. Ты понял это. Понимаете? Научитесь, чтобы мы понимали эти глубины.
Ты сделай послабление. Он говорит, хорошо. Теперь он зовет молодых, своих друзей. Что вы скажете? А у молодых ветер в голове. Давайте откровенно говорить.
Их носит, крутит, вертит, мутит и понесло.
Ну, проверяйте каждый себя, свою молодость, вспоминай, свое отрочество. Давай, 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 давай.
Сколько зла с этих лет. А Бог вообще сказал в свое время, когда Ноев потоп был, сердце человека от юности его, с детства, крайне испорченное. И вот тогда все делается, что хотят делать.
А Священное Писание говорит, даже отрока можно знать по его занятиям. Вот какие сегодня у этого, даже не подростка, а у дитя, проявления.
Ну, слушай, это понятно, когда будет молодым парнем или девушкой, когда будет постарше, когда будет семья, когда более возрастом будет. А уже все понятно. Эту птичку видно по полету.
Понимаем, что?
Знаешь, что говорит, делается?
Кто знает, мудрый будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, которым... Но сейчас самое главное, что нам здесь нужно. Которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем, не пред Богом. Заметьте это. Это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем.
Не разбираем этой стороны. Возвращаемся во вторую часть 19 стиха.
Которым всем трудом моим, которым я трудился, и которым трудом или образом жизни, образом мышления, хождения, действий и всего остального показал себя мудрым под солнцем.
Вы знаете, что он здесь говорит? То, что мне, говорит, Бог дал мудрость, я ее направил не туда.
Были моменты, когда направил туда. Но одна из тонкостей, чтобы мы понимали, в чьих глазах показываем мы себя. Смотрите, что он говорит? В чьих глазах ты показал? По-другому, в чьих глазах показали себя? Оказывается, томление духа. Потом стал внушать сердцу своему отречься. Это он. А по-другому звучит так. Заставь себя, свое сердце, признать свою мудрость глупостью или даже безумием. Заставь себя самого, себя саму признать это.
Еще раз. И обратился я, 20 стих, чтобы внушить,
достучаться, вложить. Иисус сказал, вложите себе в уши. Вот я, говорит, вам говорю, а у вас есть такое выражение, как зерно об стенку ударишь, и оно отскакивает, как горох об стенку. Бам, и отскочило.
В русском лексиконе есть такое выражение. В одно ухо вошло, в другое вышло.
А тут даже и в одно не вошло, чтобы другое вышло. Тут кух, оно гоп, и отвалилось. И он валяется.
Дело в том, что это характеристика свиней, и псов, знаете, да? Не бросайте жемчуга из святыни псам и свиньям.
Они потопчут.
Замечаете, что делают?
Значит, в ухо не вошло, бросили себе под ноги, топчут, а потом на вас набрасываются и вас терзают.
В христианстве это знаете сколько? Ну-ка, в семьях. Давай, проверяйте каждую свою семью.
Ведь зачастую скандалы поэтому.
Да, поэтому.
Вы поднимаете вопрос, или вам, не дай Бог, поднимают вопрос справедливости, вы на дыбы, на рога. Все, что-то новое говорю? Внуши, ну сам себе внуши, или внуши своему домочадцу, внуши, то есть слушать не хочет, уже заткнутые. Показываешь на факты, слепые.
Священное Писание говорит, Есть такая формула очень сильная, интересная. Кто так слепит, тот так глух, как мною посланный раб мой, и так дальше. Глаза были открыты, ты не замечал, уши отверстия ты не слышал. Но там говорится о Христе положительный пример. Просто оттуда формула 1 плюс 2 равняется 3. Вот эту формулу, когда берешь, получается, рабы греха в жутком состоянии, им говоришь, они глухие не слышат. Ты им показываешь, они слепые не видят. Но скубня идет, вот сегодня зачитывался, желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот что делается. Ты начинаешь сокровища открывать, они топчут и на тебя набрасываются. Где? В христианских семьях. Мужья, жены, родители, дети, братья, братья или братья и сестры, какая разница, сестры и сестры, ну, у кого какое семейное положение. Ведь не зря же Священное Писание говорит, двое на постели, один возьмется, а другой оставится. А, вот, вот такие останутся. Но они сейчас мудрые в своих глазах, что вы говорите? А если мы в этой категории, значит, мы такие мудрые, мы сейчас будем отстаивать правду. Еще раз. Возвращаемся к 19 стиху. «Я показал себя мудрым под солнцем, а теперь должен внушить себе отречься, потому что это было безумие». Когда ты это увидел? Ну, берем богача, который пиршествовал блистательно, вспоминаем, да, это? Вот. И был момент, когда он оказался в аду. И говорит, вот Лазаря, вот теперь уже ты Лазаря узнал, да, вот которого пренебрегал, бедный. Мы читать это не будем, место Писания, так, но память немножко коснемся. Ну, ты же считал себя мудрым, правопоступающим, да. А теперь ты видишь свое безумие. Ну, раньше ты оправдывал своих братьев, своих сестер, да, ну так, там про братьев написано, ну, мы сейчас берем общую картину такую. А теперь они, говорит, тоже сюда идут. Слушай, вот сейчас вот Лазарь воскреснет и скажет, слушайте, вы не идите туда, иначе ваш братик уже там сидит, отдыхает, греется, чтобы ему холодно не было. Да, поверят? Да никогда. По-другому, давайте по-другому. Вот если сейчас воскресить этого богача, и чтобы этот богач пришел к братьям своим и сказал, они скажут, это наваждение. Дело в том, что Иисус дал сильнейший ответ языком Авраама. У них есть Моисей и пророки. Пускай их слушают. Но если их не слушают, даже если мертвый воскреснет, не поверят. А по-другому звучит так. Ну, на полминуты на одно колено встанут, преклонятся, но тут же скажут, что это не так. Почему? Потому что тупое для них. Слово Божие не так нехорошо звучит. Слово Божие острое, но они так затупили, так исказили, что оно не может войти. Они закрылись, замуровались. Это серьезные вещи. Думаем. Читаем послание Иуды. После Иоанна перед римлянами. Единственная глава, 24 стих. Мы его весь прочитаем, но нам одна деталь только нам нужна. Остальное немножко будет отвлекать на другую линию. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой Своею». Где поставить? Вот она, слава. Дело в том, что Моисей видел славу горящего куста. Да. Исаия видел славу Бога, сидящего на херувимах или на престоле своем. И там слава, и там слава. Когда Бог говорит Моисею, пойдем со мной в Египет, но до сих пор-то боялся посмотреть на славу Божию, да? Горящий куст. Я Бог отцов твоих, Авраама, Исаака, Якова. Закрывал лицо, боялся взглянуть. Сними обувь, снял. Ну, дальше разговор. Что у тебя? Жезл. Брось его. Раз, змея. Он побежал от змея. То есть, змей, видать, такой кусючий был, не просто такой удав. удавчик какой-то, ядовитый, видать. Ты не бойся, возьми его за хвост. Взял за хвост, ва, палка. Ну, возьми руку теперь за пазуху. Положил руку, вытянул, проказа. Опять положил, о, все нормально. Если там у него был мех с водой, а это не исключено, должен был быть мех с водой, потому что пасешь овец, что, тебе там колодцы, что ли, будут? Никаких колодцев не будет. Это ты потом колодцу приведешь овец. А пока они будут траву щипать, а ты должен будешь воду с меха пить. Мех – это шкура барана, зашитая, вывернутая наизнанку, и вот туда заливали воду. Бывало кубышки. Кубышки – это как тыквы, наподобие как кувшин, такая форма. И вот вырезают, серединку вытаскивают, и крышку этой оставляют в вырезанной головке. И туда воду можно налить, молоко можно налить, оно сохраняло температуру. Значит, у него надо было же пить. Похоже, вот он плесканул, и кровь. Ну, Бог говорит, видал славу, видал. Ну, вот пошли. Ну, кого-нибудь другого пошли. А что у тебя такая реакция? А вот славу увидел Исаия, возопил, погиб я. Очищение произошло, потому что было признание. Согласился со своим состоянием. Хорошо. И Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я, пошли меня. Апостол Павел говорит, вот так, представьте ваши тела в жертву живую, святую для разумного служения. По-другому, как Моисей, вы, если не очистите, если вы не представите, вы начнете крутней заниматься, изворачиваться, оправдываться, на всех все сваливать, искать обвинения, объяснения, все, что хотите, противления всевозможные, за что зацепиться, лишь бы не исполнить то, что хочет Бог. Вот Моисей как прошел очищение, то после этого уже руками не прячет лицо, говорит, покажи мне всю славу. А до этого пошли кого-нибудь другого. Вот здесь мы останавливаемся у Юды. Поставить пред славой своей непорочными в радости. Знаете, как это звучит? Вот она слава, а вот мы, люди, приходим вот с радостью, такой радость, такое ликование, такое торжество. И вот сейчас вот раз, и его слава. И мы моментально делаем оценку нашей радости. А мы сейчас отсюда берем этот пример для вопроса мудрости. И проверяем нашу мудрость. Вот если бы пять неразумных поставили бы себя пред славой Божьей, у нас темы предыдущие были. Что нам мешает видеть славу Божью? Если мы не видим всей славы Иосифа, которую он имеет там в Египте, и пока от этой славы не прибудет колесницы египетские, отец скажет, да что вы мне сказки рассказываете? Сколько уже лет прошло, понимаете, одежды в крови, значит, сохраненные, он же их не закопал, он их прятал, держал. Такие вещи обычно не уничтожают, не сжигают, прячут, хранят. Это нехорошо, конечно. Но так делается зачастую. Что мы с этими одеждами потом делать, это вообще, это уже отдельный разговор, сейчас касаться не будем этого всего. И это вот, расскажите моему отцу о всей славе, о всей, вы поняли? Нет, всей славе расскажите, что вы видели. А в дополнение этой славе, вот они колесницы. Пусть он посмотрит, сколько колесниц. Это же не одна колесница приехала. 65, да, человек, что ли, их надо было переместить. Это же вообще! Это в этом числе жены, дети. Может, у кого-то уже внуки пошли. Это я уже не знаю, не могу сказать. Там, ну, примерно можно посмотреть. А может, еще не успели до внуков добраться. Ну, в принципе, сам Иаков, дедушка, получается, его 12 сыновей, а сыновья женатые, значит, уже для него, для дедушки внуки есть. Ага, ожил, слава! Вот у меня возникает вопрос очень интересный. Для меня, для нас, для всех. Вот пять мудрых, они видели славу Божию? Я уверен, что да. Какую степень славы Божьей они видели? Ну, это очень интересный вопрос. Но они увидели... Поймите одну такую деталь, не знаю, как у меня получится передать. Слава внутренности их, по-другому это звучит. Вот глупый, когда молчит, кажется мудрым. Но когда начинает говорить, видна глупость его. Вот эту славу своей внутренности они показали через проявление своей мудрости пять мудрых дев в вопросе того, что они взяли масло. Вот им бы задать вопрос, а зачем вы взяли запас масла? Потом они немудрым будут говорить, если мы сейчас вам дадим, то нам не хватит. Что, у вас такой маленький запас? Это получается так, что у них масло выгорело в светильниках, и запасы, которые у них были, теперь надо полностью этот запас туда вылить, свой светильник. Вот что я вижу. А если бы они частично вылили, то они, в принципе, могли бы понемножку собрать друг у друга и этим неразумным немножечко налить. Для меня звучит, значит, они свои запасы выливают. А если, говорит, вам поделимся, нам не хватит. Отсюда, если заходить, получается, что ихнее масло уже почти все выгорело. Как это видно? Когда они поправили свои светильники, они стали гаснуть. Но у них запас, они быстренько раз, хоп, туда и налили. Порассуждайте, вы увидите эту картину. Так вот, поставить пред славой своей непорочными в мудрости. Вот куда мы сейчас идем. Ну где? А тут оказывается порочная мудрость. Когда не видим, не видим Божьей славы, то мы считаем, что вы, понимаете, мудрые, духовные, совершенные, сидящие на небесах. Вот что творится. Уверенные, самоуверенные. Читаем место Писания, первое послание Коринфянам, 3 главы. Его детально сегодня разбирать не будем, это надо будет очень детально вскрыть эти вопросы. Возможно, это будет отдельная тема. Когда-то мы с вами разбирали, это было очень давно, детали этого места Писания. Сегодня мы по линии темы пока движемся, а углубляться здесь не сильно будем. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. 1 Коринфянам, 3, с 10. Я, апостол Павел, по данным мне от Бога благодати, как не глупый строитель, не безумный строитель. Здесь так не написано. Здесь написано мудрый. Когда-то я приводил пример, сейчас его напомню. Кто помнит, вспомните, кто не слышал, услышите. Жили мы в какой-то стране. Поехал я на велосипеде покататься. Заехал в соседний городок, назовем. А в наших городках были высотные здания. Ну, кому как легче понимать, здания, апартменты, железобетонные. 8 этажей, 9 этажей, 14 этажей, даже 16-этажные стояли. Место, в котором мы жили, это было сейсмическое, то есть 3-4 балла землетрясения – это в порядке вещей. Как понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И поэтому там строительство, когда делали, делали с расчетом не на 3-4 балла, а на 6-7 баллов. Или будет землетрясение, ахнет. Потому что это такая была зона. То, чтобы здание выдержали. Потому их делали серьезно. Ну, дело покажет, серьезное или шутейно. Одно из землетрясений показало, что делали шутейно. И когда тряхануло, то там какие-то разрушения были, и обсыпалась штукатурка. И глянули, кошмар какой-то, такое зло. Громадные панели, железобетонные, и на них написано черной краской «Брак!» То есть негодная. Ее поставили в здание и обмазали штукатуркой. Это скрылось во время землетрясения, тряхануло. Вопрос не здесь. И вот я заехал в тот городок, а там тоже такие же высотные здания, небольшое расстояние между нашими такими городками. Кому их легче понимать? Ха, думаю, вот это здорово. Стоят вокруг 9-этажные здания. Ну, какой, как правильно сказать, какая композиция у них, у всех одинаковая. А между ними там 2, что ли, или 3 5-этажные. Я стою и думаю, не понял. Это что, дизайн такой? Это архитекторы такое придумали? Думаю, не понял. А зачем делать 5 этажей, не больше, когда 9 этажей должно быть? Потому что все одинаково, все смотрится, только разница в количестве этажей. Ну, я стоял и рассуждал. Думаю, как бы это уразуметь? И трудно это было в моих очах. А тут знакомые, которые в школе учились. Я говорю, что это такое, расскажите. Они хохочут. Мы подростки были, не помню, сколько лет нам было. Вот. На велосипедах гоняли. Они говорят, строители ошиблись. Транспортники пригнали им панели после 5-го этажа. А строители должны были на этих панелях увидеть надпись. Там кодовые значения. По этим кодовым значениям читаются панели. На какой этаж? На верхние этажи ставятся облегченные панели, чтобы они не давили на 1-й этаж. А на 1-м этаже... усиленные, тяжеленные, они должны выдержать вес 9 этажей. И вот эти строители, о чем они думали, где у них голова была, куда смотрели транспортники, которые пригнали это все? Они взяли эти панели, которые с 5-го этажа и выше, загнали их на 1-й этаж, пошли на 2-й, на 3-й, и замерли. Уже сколько этажей выстроили, ломать никто не будет. Они вызвали комиссию. Комиссия пришла, за голову схватилась. Комиссия говорит, выше 5-го этажа построите, дом у вас рухнет. А там стены, знаете, какие толщенные были? Это не все еще это видали, какой толщины делали стены. Ну, чтобы вам было понятно, ну, 1.5 фита, наверное, кому как. Больше, чем 30 сантиметров толщина стены.
Мудрые строители, ничего не скажешь.
Смотрите. Здесь написано. 10 стих. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель. Это мы у Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава. С 10 стиха. Дело в том, что мы с вами, каждый строитель, и сами... Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Ну давай, мудрые строители. Мудрые. Дело в том, что когда вот смотришь на свою жизнь, на каждого из нас жизнь, да? Ну давайте будем рассматривать такой момент. Семьи берем, ладно, да? Только аккуратненько так, чтобы никого не судить, но правде в глаза смотреть, хорошо? Ну давай, христианская семья, каждый свою бери, ладно? Ну как, устроены у нас семьи? Или рассыпаются, разваливаются? Давай. Где проблема? Почему происходит? Ну, правда, там одна из деталей существует. Начало строительства это папа с мамами. Но начало строительства не здесь. А где начало строительства? Это строительный материал называется. Строительство – это работа со своей внутренностью. Апостол Павел пишет, как вы приняли Христа, вот сюда, к этому моменту, надо отнести это место Писания. Каждый из вас, по данной вам от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, которым является Христос. Если... Мы сюда сейчас еще вернемся. Если сейчас мы с вами к Луке идем, а потом сюда вернемся. Луки 6 глава 46 стиха. Луки 6, 46 и дальше. Ну, 2 стиха, наверное, почитаем, может быть. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? Вы говорите, что вы приняли меня своим Спасителем». Вот мы сразу берем вот эти 2 места Писания, понимаете? И у Коринфян и здесь. И сюда еще добавляем вот это место Писания. «Как вы приняли Христа, так и ходите в нем». Что вы зовете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? А сюда добавляем еще евреев, что мы с вами читали. Слово Божье проникло в вашу внутренность, да, да, да. А еще по евреям там написано «запинающий грех» или «прослойка». «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий, скажу, кому подобен». Подобен человеку, делаем ставку, мудрому, строящему дом, который копал, углубился. Куда копал, углубился? В себе Священное Писание. Увидел сам себя, увидела сама себя. Или саму себя. И вот тут идет закладка основания строительства внутреннего духовного человека. Проверяй каждый себя. Что у нас? Как приняли, так и ходили, так и ходим. А вот в таком состоянии потом и водное крещение, вот такое, понимаете, были сухие, стали мокрые, и всего лишь. А потом в этом состоянии замужество и женитьба, вот вам и строительство семьи, которое будет рассыпаться. А дальше проблемы следующие добавили, и дальше покатилось. А дальше детвора, которая уже в порочном состоянии рождается. Дальше. А дальше они уже самостоятельно выбирают себе и на головах ходят. Дальше. А дальше вот такое, что творится по семьям нашим. Вот что дальше. Мудрые мы. Ойли. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, а разрушение дома сего было великое. Мы сегодня с вами пели во имя Господне песнопение, да? Дом мой, благословенное. Вы представляете, что Бог для нас сделал, да, какой подарок и праздник? Когда я наткнулся на эту песню, или песня на меня наткнулась, какое слово сказать, я почувствовал и говорю, о, это наша песня. Мы должны ее, у нас несколько дней осталось, мы не успеваем, мы должны ее сделать. Я совсем забыл, что это песня об этой теме, и это тема об этой песне. А теперь мы все это видим. Это вообще, ну, мы к такому чуду практически уже привыкли. У нас это в церкви здесь системно, такая Божьего благословения. Мы не подготавливаем песню к теме и тему к песне, оно самостоятельными реками течет, эти реки самостоятельные. И вдруг, оказывается, они объединяются. Фу, какая река получается интересная. То слава Богу. Получается, у Бога на сегодняшний день, видите, и темы, которые вот каждый из нас впереди делился стихами там или чем. А все в сюжете, все вместе, все абсолютно. И песнопение. Все идет. Дело в том, чтобы... Вот Священное Писание говорит, нам придется на память коснуться ряда этих мест Писания. Вот кому будет дан хлеб, и у кого вода не иссякнет? Ну, чтобы понимать то место Писания, там звучит так. Вот сначала распаши свою землю, очисть от камней. А это ожесточение, обольщение грехом. Это обиды, которые, знаете, делают каменные сердца. Несправедливое отношение к нам. Простить не можем. Освободиться не можем. Ну, сейчас я не разбираю всех линий прощения, потому что есть такие моменты. Даже касаться не будем, иначе сейчас далеко уйдем в сторону. И от этого всего надо освобождаться. Дальше. А там еще всяких бурьянов растет. Если их не повыдрать, не убрать, зачастую бурьяны, ну хорошо, вот он вот вырос. Его взяли, выдрали с корнем. Ну и корня выдрали и самого бурьяна. Согласен. А семена до сих пор были рассыпаны. Вы их никогда не поймаете. Да что ж тогда делать? Ну, чисто по земельному варианту это называется так. Поливай, как начнет вырастать, пусть вырастет и заново перепахать. Ну, примерно так, что ли. И вот когда уже больше ничего не вырастает, ну, теперь ты можешь насаждать и ухаживать. Ведь смотрите, что получается. Это сколько надо ухаживать за землей, приготовить все, что необходимо, потом взращивать, там и дождь должен быть, а потом, если мы берем хлебные культуры, да, потом мы будем жать это, потом будем вымолачивать, потом будем провеивать, чтобы шелуху отнести в сторону ветром, да, потом будем молоть на мельнице. Это же еще не хлеб, правда? Не хлеб. А потом эту муку надо делать замес. Если опресноки, ну, значит, там соль нужна, там, возможно, масло нужно. Как минимум, это вода, соль, да, и мука. И вот потом нужен огонь, дрова нужны, понимаете? Вот это все нужно собирать для того, чтобы буханку хлеба сделать, или не буханку, лепешку, опреснок. И вот теперь хлеб будет дан. Ага. Перст об перст не ударили, ничего не сделали для своей внутренности, не отточили своего сердца, своих чувств, хотений и желаний. Хлеба мы хотим, дайте нам хлеба. То мы бездарями приходим на собрание, как пеньки сидим, как баобабы. Говорим, Господь наш пастырь есть. Да что за сказки? Пастырь пасет своих овец всю неделю. Да-да, вопрос, а кто нас пасет? А кого мы и пасем? Вот оттуда и проблемы. Вот вам мудрость. Выходы есть? Конечно, то слава Богу. Такую тему, вы знаете, дело в том, что поздравляют с Пасхой. Да. Что я имею в виду? У кого-то в прошлое воскресенье, в каких-то регионах земного шара, в сегодняшнее воскресенье. И, в принципе, эта тема получается на период Пасхи. Серьезнейшее благословение. Так вот, возвращаемся к Коринфянам. Слегка-слегка коснемся, чуть-чуть. Я по данным мне с 10 стиха, 3 глава 1 Коринфянам, я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит на нем, но каждый... Смотри, теперь уже как строит. Дело в том, что если плохая закладка на песке построили, то как бы хорошо ни строили, рассыпется. Значит, надо там решить вопросы. Обязательно. Как это в строительстве делать? Ну, я не могу пока мисс ответить, я не строитель настолько. Я вам рассказывал тоже случай. Я кому-то приехал, их дома нету. Я говорю, а где они? Таня говорит, на дому. А что делают? Дом строят или что, не помню. Ну, меня туда повезли. Я приехал, смотрю, домик. Вот. И там куска стены внутри нету, разобрали. Я говорю, что вы делаете? Объясните мне. Да вот, говорит, трещина пошла в стене. И вот мы хотим ее заделать. Я говорю, а как вы это будете делать? А вот видишь, у нас железные пруты, толстые пруты, и вот они раскрыли эту стенку, и вот дыра такая, через человек запросто пролезет в эту дыру, такая громадина, дырины, так мы выразимся. И вот они прутья ложат, и цементный раствор, и, понимаете, и блоки там, камни там, или кирпичи, сейчас уже не помню, и вот они строят. Ну, я и поверил, что все получится. А дома читаю, говорит, в стене трещина, проблема в основании. Значит, основание было заложено неправильно. Что там за неправильно? Это уже другие разговоры. Из-за этого основания, неправильные закладки, трещины, то, что вы замазываете, это надолго не хватит. Но у вас опять лопнет. Что надо делать? Ну, наверное, по строительству это надо выкопать под это основание и залить дополнительное основание. Или как это делается в строительстве? Я не знаю, что дом ломать, что ли? Кто с этим соглашается? Как трудно, вы понимаете, вот мы сегодня касались, как трудно Соломону, он говорит, надо было внушить моему сердцу, заставить себя в угол загнать, образно говоря. Тут же Соломон, что ж ты натворил? А ну-ка кайся! Я не знаю, он покаялся, не покаялся. Хотелось бы почитать или задать ему вопрос. Расскажи, как ты каялся? Расскажи, пожалуйста, если только можно, конечно. Я думаю, что он в небе. Хочу так, надеюсь, да. Потому что о нем Давиду было сказано очень интересно. Я его, говорит, накажу, но, говорит, милости своей нет ему, как от Саула. Исходя из этого местописания, можно его найти, конечно. Вот, царство или паралипоменон, там об этом описывается. Я понимаю, что он в небе. Но интересно, а как ты принес плод покаяния? Как, расскажи. Как ты исправлял? Что ты сделал с 1000 женщинами с этими? А что ты сделал с этими капищами? Что ты сделал? Ну, что ты дочерей понаплодил, а теперь эти язычницы, девочки стали, свои семьи имеют еврейские, мы сами разбирались. Сколько семей проклятых стало теперь в Израиле от того события? Мамы же язычницы ходили на поклонение к бесам, а что, дочерей своих, что ли, не учили? Конечно, учили. А теперь все хотели быть зятьями такого известного царя. Конечно. Ну, дальше что там будет? Ну, да, держи, что будет. Бог сказал. Авраам – Амарей, а Сара – жена – хитиянка. У них папа общий, а мамы разные. И поэтому вопрос очень серьезнейший. Что же будет? Так вот, каждый, смотри, как строит. Не можете положить другого основания. Вот основание лопается, смотри, что делается. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Но чтобы мы понимали, Священное Писание говорит, строители, которые отвергли краеугольный камень, который является Христос. Сейчас мы в ту сторону сами не пойдем, но если исследовать это место Писания и эту линию этого места Писания, то получается, они строят дом для того, чтобы Бог жил в их внутренности, но они отвергли краеугольный камень Христа. Чтобы было понятно. Я расскажу один пример, хотя бы. Сложная обстановка, конечно. Так случилось. Кто-то хотел доказать, что проповедник благовествует правильно. Я говорю, ну, принеси мне видео. Я говорю, я этого человека видел. Я говорю, нет, это не то. Да нет, там говорит, обратите внимание, когда он проповедует, то двухэтажные церкви, то есть люди сидят на первом этаже и на втором, и в такой громадный зал, высокие потолки. Молодежь со вторых этажей церкви, обычно молодежь на вторых этажах сидит, понимаешь, они крутая такая молодежь, бегут на покаяние. Я говорю, это не показатель для меня, пожалуйста. По Библии это не показатель. Но я принесу кассету. И вот приносит видеокассету. Я смотрю, там первое-то не поймешь, что в лагерях. И евангелизирует. Следующее. Я говорю, слушай, вот факта зацепиться у меня нету. Не могу. Но почерк не тот. Если ты понимаешь почерк, я, говорит, не вижу. А что я тебе тогда покажу, если ты не видишь, в почерке не разбираешься? Ну, давай следующее смотрим. Следующее, та же самая история. Следующий лагерь показывает более взрослых людей. Я говорю, почерк не тот. Факта не могу ничего тебе показать, но почерк не тот. Третий лагерь. Там сидят заключенные, ой-ой-ой, чуть ли не пожизненные. И вот только никого не пересуживаем. Пожалуйста, я хочу передать одну тонкость. Положить другое основание, вот куда мы сейчас идем. Оказывается, многие ложат не Христа в основание в церкви. Идут на водное крещение. Рассказываю. И вот он там подводит этих крутых уже матерых. Матерых от слова не мат, а опытные, закоренелые, закостенелые в своих отступнических грехах, беззакониях преступники. Чтобы были понятны это слово. И вот он говорит, мужчины там были, твое покаяние не нужно ни твоему отцу, ни твоей матери, ну, в принципе, логично, ни твоим братьям, ни твоим сестрам. Оно нужно тебе. Ну, примерно, кажется, так было. Ну, по логике вещей, ладно. Но там была фраза сказана, оно не нужно Богу. Я говорю, ого! Я говорю, как это Богу не нужно твое покаяние? Оно, говорит, нужно тебе. Значит, вы игнорируете сейчас Бога и делаете основание на вашем авторитете, на авторитете человека. Тебе нужно покаяние, а Богу твоего покаяния не нужно. Что, как это дикость, сумасшествие какое-то. Следующая фраза. Ты будешь каяться не во имя сестры, не во имя жены, не во имя братьев, не во имя родителей, не во имя отца и матери, не во имя Бога, а во имя твоего. Я говорю, стоп! Все! Слушайте, основание Христос во имя Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа мы можем прийти к Отцу. А он говорит, проповедник, обратите внимание, говорящий на иных языках, вы пророчествуй. Не во имя Бога, а во имя твое. И слушайте, то сборище будет христианское. Авторитеты. В преступном мире авторитеты работают. В духовном мире преступного мира авторитеты. Даже неприступного в духовном мире общего человечества. Авторитеты работают. Мое я. Пред сильным присмыкаются пред его или ее авторитетом. Заискивают, раболепствуют, а бессильных давят и топчут. Сколько у нас в семьях делают такое? Пред кем-то заискивают, а кого-то топчут и давят. А мы такое не делаем, никого не топчем, не давим. Дальше. Значит, он говорит, никто не может положить. Ложут. Другое основание. Твое я. Простой пример. Че ты хочешь там жениться или там замуж выходить? Слушай, тут в церкви только ребят, только девчат. Во имя кого или во имя чего приходит человек в церковь? Только честно. Теперь надо вот молиться во имя женитьбы. Понимаем, нет? Надо исповедоваться, каяться во имя женитьбы. Будут ревновать о Духе Святом во имя женитьбы. А потому что на водное крещение иначе не пускают. Водное крещение будет во имя женитьбы. Обещание не поймешь какой совести будет во имя женитьбы. И женитьба будет во имя женитьбы. Вы знаете, сколько таких браков существует в церквах? Если вам показать статистику, ха-ха, я не знаю, что с нами будет. Это мудрость? А Бог говорит, стало у них безумие мудростью. А потом на этом фундаменте строит. Строит ли кто на этом основании золото? Да какое там золото? Сегодня не будем касаться, что такое золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, соломы. Ну, просто можно разделить примерно так. Что-то горит, а что-то изгорает, а что-то огнем очищается. Сегодня не буду касаться этого вопроса. Это лучше отдельно будет затрагивать, потому что очень много мест писания надо будет поднимать. У кого дело? Да, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Ну, а давай о себе будем рассматривать. О наших семьях. Ну, так где мудрость? А теперь проверяем наши семьи. Как они у нас устраиваются или рассыпаются? Думаем. Теперь следующий вопрос. Мудрость или безумие затрагиваем. Евангелие Луки, 12 глава. С 15 по 23 стих. очень глубокое значение. Мы когда-то с вами разбирали, Бог передавал нам эту тему, но сегодня продолжение этой темы. Это очень давно уже было. Вот такую связку, как сегодня, мы с вами еще не проходили. Луки 12, с 15 стиха. «При этом сказал им», неважно, при чем там какой-то разговор, «скажи, чтобы мой брат разделил со мной имение». Говорит, «а кто меня, говорит, поставил между вами судить или делить?» Сын Божий говорит, «я, хотя Бог во плоти», чтобы мы понимали, да? Но слово, хотя немножко неудачное, «являясь Богом во плоти, Сыном Человеческим, Сыном Божьим», и говорит, «а меня никто не поставил судить и убеждать, уговаривать, требовать или, я не знаю, какое слово еще употребить, заставлять человека, чтобы, ты же по справедливости поступи, что ж ты делаешь, что, только ты один тут в семье, чего не разделяешь со своим братом?» Там такое событие было. Ладно, не это главное. Луки 12, с 15. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Это как предисловие такое. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою». С кем? Сам с собою. «Что мне делать?» Я читаю, как здесь ударение стоит. «Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, «вот что сделаю». Я читаю, как у меня стоят ударения. «Сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Дальше. И скажу душе моей». Душа! Восклицательный знак стоит. «Эй, дядька, ты с кем разговариваешь?» Это, знаете, вот мы с вами подходим к его дому, и вот он говорит, вслух рассуждает, я это вижу. И он рассуждал сам с собою. Бывает, рассуждают сами собою внутри себя. Но вот здесь рассматривается вопрос, он рассуждает сам с собою вслух. Я видел таких людей, которые вслух с собой разговаривают. Иногда это хорошо, иногда это сумасшествие, ненормальность. И зачастую бывает, человек продает сам себя, разговаривая вслух. И вот представьте, мы с вами проходим, и он с кем-то разговаривает. И он рассуждает сам с собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Для меня больше звучит здесь, что он вслух говорит. «И сказал, не подумал, обратите внимание, вот что сделаю». Кому ты говоришь? С собою. «Сломаю житницы мои, построю большие, соберу весь, туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа!» И это мы слышим. «Много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, ты же считаешь себя мудрым?» Но это же мудрость, или это тупость? Поломать старое, построить новое, большее туда собрать. Разве это тупость? За сообразительность, что вы говорите? А в чем его безумие? Сейчас мы увидим несколько вопросов. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Знаете, почему безумец? У тебя для переселения не приготовлено ничего. Ты как тот богач, который сейчас оказался в аду, увидел бедного Лазаря. Ты ел, пил, веселился, вот так полностью. Но для переселения ты себе не приготовил ничего. И ты отправляешься туда. Вот же здесь написано. Обычно так не читают, не делятся, не рассуждают, не видят, не хотят, не собираются, не способны. Он бы, если имел сбережения, которые пересылает в небо, пускай будет так, да, и собирает себе сокровища во влагалище неветшающее, он бы никогда так бы не рассуждал. Он бы никогда так не говорил. Он бы не обращался так. Он бы сказал: «Господи, это не случайно ты дал мне урожай. Значит, я должен куда-то его применить во славу имени твоего святого». Помните, когда я рассказывал, еврея встретил старец Абхам, Бог хочет дать вам богатство. Он говорит: я пойду с моей женой Сарой поговорю. Сара, старец почтенный, сказал: Бог хочет нам дать богатство. Что мы скажем? Что, он такой тупоголовый, что ли, был? Да нет. Он радовался, что можно услышать мудрость жены. Благодаря ее мудрости он известен у ворот. Он говорит: скажи, пускай даст Бог. А он приходит и говорит: слушай, старец, Сара сказала, пускай Бог дает. И Бог дал такое. А она что делала? Больным, нищим, нуждающимся, голодным. Она, наоборот, настолько это опускала, что всех кормила, за всеми ухаживала. А проходит время, опять старец встретился. Абхам, Бог хочет забрать у вас сокровище, вот такое богатство, что мне сказать пославшему меня? Он говорит: я пойду у Сары спрошу. Сара, что нам отвечать? Она говорит: если Бог нашел другого человека, который может своим его деньгами управлять, ну, прибылью или чем там, лучше, чем мы, ну, то пускай забирает. И Бог не забрал. Вот что здесь должно было быть. Если была бы мудрость, первое, у человека были бы вещи, приготовленные к переселению, потому что ты не знаешь, в какой момент ты уходишь в небо. Дальше. При каждом повороте жизни ты направляешь туда посылки. Мы сегодня не разбираем этого, каким это методом делается. И ты ждешь не с пустыми руками, у тебя венцы на голове, у тебя награды. И в этом состоянии, потому что ты хвосты задние отрезал, не отсек, освободился, избавился, забывая заднее, простираешься вперед, стремишься к почести высшего звания во Христе Иисусе, а тогда, раз твои мысли в небесах, то ты опускаешься на землю и смотришь в призму через увеличительное стекло неба. Пускай будет так. И тогда ты скажешь: ты мне дал, значит, для чего-то. Как Иосиф.
Все. Времена благополучия. Сеем вокруг городов. Строим хранилища для каждого города. И собираем с окружающих полей каждого города в хранилище.
Значит, для чего-то Бог это хочет.
Для того, чтобы потом забрать свое семейство. Это мелочи жизни. Чтобы был авторитет. Это все мелочи жизни. Дело в том, что потом весь Египет обобрать. Пускай будет такое слово, и с большими сокровищами выйти для строительства скинии переносной, идти в землю обетованную. Ладно, туда уже не идем. И заново. Бог сказал: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Значит, раз ты это заготовил, у тебя ничего заготовленного для неба нету. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Богатеющие в Бога собирают сокровища обетования жизни настоящей и будущей. Вот она где мудрость. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или пить, не для тела, во что одеться, не о машинах, да, не о колесницах, на чем ездить, да, не о домах. А о чем? Душа больше пищи, тело одежды. Покажите вашу мудрость в приготовлении вещей, нужных для переселения. В противном случае безумные. Сколько сегодня безумных семей христианских? Что ты сказал?
Сколько сегодня безумных членов церкви? Ну, что дальше делаем? Ой, что нам делать по времени, интересно. Ладно, еще немножко, сколько будем укладываться во время, будем ориентироваться. Теперь смотрите, Исаию берем. Исаия, 5 глава, 20-21 стих. Исаия 5, 20-21.
Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Вот этот богач, вот он в этом состоянии. Богач, который возле Лазаря, в этом же состоянии. Вот горе нам, что мы недоочистились, добро назвали злом, а зло добром. Дальше. Тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, сладкое горьким. Может быть, сейчас глубоко не будем этого всего касаться. Слегка так, немножко, да? Чтобы мы просто линию, потому что мне приходится еще на часы смотреть. Горе тем, которые мудры в своих глазах. По-другому. Это горе им, потому что они мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. По-другому? Ух ты! Оказывается, существует зеркало. Есть зеркало Слова Божьего. А есть зеркало своего «я». И вот перед этим зеркалом красуется человек. Своя мудрость, свое понимание, свое мышление, своя логика, свои выводы, свои объяснения, свои действия, свои поступки. Вот так вот надо, вот так надо делать. Мудрость. Это мудрость, да? Ладно. Давайте читаем Иакова. Первая глава с 22 по 27. Смешно здесь написано. Послание Иакова, 1 глава, с 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он или какова она». Но кто вникнет в закон совершенный, что сделает? Вникнет. Что такое вникнет? Будет копать и углубляться, и не остановится. Дело в том, что бесам очень выгодно, когда мы не читаем Слово Божие, когда мы не вникаем в Него. Мы сейчас сюда вернемся, к этому стиху. Значит, ну, рассказываю такой момент. Так случилось, Бог разоблачил. Ну, он часто такое делает, ну, в разных вариантах, конечно. А какие были замыслы у демонов, бесов, сатаною относительно одной из церквей? Ну, какая-то поместная церковь, где какая разница? Какая страна, не играет роль. И вот во вратах ада, Иисус сказал, врата ада не одолеют церковь. То есть во вратах всегда были советы. Во вратах Израиля, в городах, всегда были советы, судьи, судопроизводство и прочие вопросы. Обычно так и делалось. Везде и всегда. И вот один бес говорит. Значит, примерная общая картина. Вот такого греха дают, не берут. А другой говорит, а вот такого тоже. А вот такого не тоже. И все они, понимаете, вот, ну ничего, говорит, не получается. Что не предлагаем, христиане в этой церкви ни на что не работают, не срабатывают, не соглашаются. Или как правильно сказать? Не знаю, какое слово употребить правильнее. И вот один, это Бог все показал. И вот один из демонов говорит, я скажу, что нужно сделать. Надо дать им в этой церкви сильное, сильное, сильное желание. Запомним эту постановку. Читать Слово Божие. О, как ад зашевелился во вратах ада. Да
что ты говоришь? Он говорит, а вы послушайте, послушайте. Дать им сильное, сильное, сильное желание читать Библию, но только не сегодня читать, а завтра. А на завтра дать им столько дел, что они перенесут с завтра на послезавтра. А когда придет послезавтра, им опять дать столько дел, чтобы они перенесли на следующее завтра. И так до бесконечности. Но они будут считать, что это от Бога. Не дай Бог, представьте, такая картина случается в церкви. Слушайте, слава Господу, у меня такая ревность читать Священное Писание, никогда такого не было. Это Бог производит в нас действие и хотение по своему благоволению. Ну тогда читать Библию. Но там сразу не говорится, что завтра. Там же говорится, ну да, ну ты же хочешь, ну ты же хочешь, он или она не играет роли. Раз, одно дело, другое. Да ладно, ничего, мысль такая приходит. Да завтра. Именно, да? Дьявол дает мысль читать Библию. Только завтра. Но не говорит завтра читай, значит тебя спугнет моментально. Завтра читать, а почему не сейчас, почему не сегодня, понимаете? Спугнет оно нас моментально. А он не говорит, он молчит. Ну, читай, читай, ты же хочешь. А тебе раз одно дело, не успеешь, раз второе, раз третье, раз уже солнце заходит, уже измучены, уже глаза косые, кривые, понимаешь, Господи, и уснул на коленях, уснула. Все, утром встану, надо, там начинается опять. Цель. Чтобы не вникали в закон, совершенный закон свободы. Это 25 стих читаем. Заново. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, не побудет и выйдет, а пребудет, оставшись там, то тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Каком действовании? Применение прочитанного к себе, но не к другим. Если кто из вас думает, что он благочестив, а это хранит себя от этого мира, и не обуздывает своего языка, длинный язык говорит, что это обман, что ты хранишь себя от этого мира. Тебя невозможно остановить, твой язык. Ты как включишься, то держитесь, пожалуйста, до бесконечности. И будешь и дакать, и будешь мукать, и будешь нукать, и будешь переговариваться, и будешь, и будешь, и будешь, и будешь. Слышишь, что он говорит? Если проявляется необузданность языка, это говорит о том, что человек не хранит себя в чистоте. Разговор закончен. Где мудрость? Сейчас увидим дальше. Заново. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. А кто обольститель, скажите? Сатана. А теперь этот человек работник сам на себя. Вот это да, о кошмарики. Обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое, непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, что презирает сирот и вдов в скорбях, хранит себя неоскверненным от мира. Думаем. Серьезные вещи. Мудрость, сходящая свыше, о, там описывается. Очень серьезные вопросы. Как она работает? Иакова 3 главы. Третье с 11 стиха. Течет ли из одного отверстия, это опять у Иакова, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить масляные или виноградные лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Но чтобы было понятно, надо прочитать 10 стих. Там очень сильнейшая фраза в 10 стихе во второй половине. Смотрите, какая. Из тех же уст исходит благословение проклятия. Мы пока мест не берем эту деталь. Следующую берем. «Не должно, братья мои, сему так быть». Вот эту фразу берем. «Не должно, братья мои, сему так быть». Как это звучит? Но оно все-таки имеет место. Ну, так написано, да? Или не умеем читать? «Не должно, значит, имеет место». Хотя не должно, но все-таки имеет место. Так получается, 13-й. «Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Сейчас тоже это не будем всех деталей брать, но интересная деталь. Оказывается, мудрость и кротость вместе. Ладно. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Знаешь, что такое сварливость, да? Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур и пошли, и цепляются, и не становишься, затронулась неприятность, скандал будет вариться, еще на целую неделю будет вариться, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. А вы знаете, сколько душевной и бесовской мудрости в христианстве? Не знаете? Посмотрите на себя, на семьи, на свои. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. В семьях такое имеет место? Неустройство, сварливость и все худое. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Потом мирна, мир идет. Скромна, послушлива. Полна милосердия добрых плодов. Беспристрастна и нелицемерна. И вот тогда... Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Смотрите, что делается. Теперь следующее проявление, когда мы теряем мудрость, и что с нами происходит. Смотрите, что делается. Екклесиаста, 7 глава, 7 стих хотя бы. Екклесиаста, это после притч. 7:7. Притесняя других, мудрый делается глупым. А глупость, запятая, безумным. В дальнейшем это обязательный закон. Священное Писание в Новом Завете пишет интересную фразу. Если противозаконно и корыстолюбиво, выгода или притеснение поступаем друг с другом, то за это Бог мститель. Почему мститель? Потому что иначе нас надо по-другому не спасешь. Иначе проблема, беда получается. Ну что получается? Притесняя других, мудрый делается глупым. Как же теперь спасать его? Что же делать? Притчи 29:15. Притчи 29:15. Розга и обличение дают мудрость. Священное Писание говорит, кто уклоняет ухо от слышания закона, а Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам, если вы не уклоняете, уши не затыкаете, то обличение, кого люблю, тех наказываю и обличаю, для того, чтобы была мудрость, будет спасение. Успеваем? Розга – это наказание. Обличение – это прямота, которую Бог говорит. Скажите, любим мы прямоту? Мы выдерживаем, когда нам прямо говорят? Мы выдерживаем, когда прямые темы проповедей идут, глубокие, острие такое тонкое, знаете, так тонко, как на острие ножа идти, чтобы мы понимали. Если уклоняемся, а почему уклоняемся? Потому что не хотим войти в свет. И вот тут-то и получается вопрос мудрости. Ну, 5 немудрых. Ну, мы их разбираем, да? И мы разбираем самые главные вопросы относительно того. Я, говорит, показал себя мудрым. Среди кого ты показал себя мудрым? Среди таких же безумных? Думаем, что делается? Притчи 3 глава, 7 стих. Сейчас уже быстренько будем двигаться, чтобы ближе закончить по времени даже ко всему. Притчи 3:7. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога. Будешь удаляться от зла. Получится успех. Обязательно. Почему вопрос мудрости ставится настолько серьезно? Читаем Псалом 118. В нем берем 97 по 100. 97, 98, 99, 100. Смотри, какая деталь. Как люблю я закон твой. Да, мы любим. Мы любим закон Божий. Проверяем. Весь день размышляю о нем. И если целый день размышляем, значит любим. Если не целый день, значит недолюбливаем. Если не каждый день, ну то тем паче. Дальше. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих. Первый враг – это дьявол. Ну, а смерть – это уже детали смерти. Это уже следующий вопрос. Люди, враги – это уже мелочи жизни. Дьявол, понимаете? Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих. Почему? Ибо она заповедь всегда со мною. Как понять? Получается, я эту заповедь храню и по заповеди живу. Мы сегодня читали, что вы говорите, Господи, Господи, а не делайте, что я вам говорю. Ведь когда мы говорим, Господи, Господи, а не делаем, нету мудрости. Нету мудрости, светильники будут гаснуть. Кто мы? Какие? Пять мудрых или неразумных? Я стал разумнее всех учителей моих. А почему? Ибо размышляю об откровениях твоих. Что такое размышляю? Вхожу в размышления и там нахожусь. Ну, пускай будет слово «варюсь» в положительном смысле, хорошо? И вот мы там находимся и рассуждаем, и при встрече говорим. Ты знаешь, вот у меня вот такие рассуждения вот в течение недели. Почему и Бог предлагает, когда вы сходите сюда, выходите, поделитесь, что вам Бог дает за неделю. Расскажите. Вы здесь расти будете, вам будет открываться. Это вопросы премудрости. Когда премудрость, Сын Божий, увидит постоянство в этих вопросах, мы просто теми с вами касались этого, то говорит, я тогда явлюсь открыто. Сейчас уже не помню все эти места Писания, я помню, мне с детства это говорили. Говорит, ты понимаешь, что по полной Библии, правда, сказали эти места Писания. Премудрость, она будет испытывать человека, чтобы он или она искали и эту премудрость. То вот там, то здесь, то подойдет близко, то отойдет. И будет искать рассудительного знания, рассудительного ведения, понимания, раскапывания Священного Писания и раскапывания своей внутренности. И когда вот это постоянство видит, чтобы было понятно, когда Наимень говорила, я возвращаюсь в землю, ну, Израиля. Мужа похоронила, сыновей похоронила, вот теперь жены сыновей вместе с ней. Руфь и Орфа. Возвратитесь, говорит. Ну, убедила, Орфа расплакалась, ушла. Ну, это сейчас не разбираем ее. А это теперь говорит Наимень. Слушай, иди вслед за своей невесткой. Она пошла к своим богам, своему народу. Иди ты тоже. А Руфь отвечает ей. Не убеждай меня, не уговаривай меня. Ну, примерно так, да? Я твердо решилась. А там звучит так. И когда Наимень увидела, что Руфь твердо решилась, перестала ее отговаривать. Или какое слово сказать? Переубеждать? Отказалась? Все, тогда уйдем вместе до конца. По-другому звучит так. Расположено? Ты хочешь сказать, Руфь, что твое сердце расположено к моему так, как мое к твоему? Тогда подавай руку и пойдем вместе. Вот что происходит. Это то же самое, как Иуи в свое время должен был отомстить. И вот он встречается с Ионадавом. И говорит, расположено твое сердце к моему, как мое к твоему? Если да, подай руку. И берет его в свою колесницу. И едь со мной, и будешь смотреть на мою ревность по доме Господнем, по Боге. Вот что делается. Вот так вот премудрость испытывает человека, сам Христос. Да не потому, что он не знает, он знает. Хочет показать. Я хочу тебе показать, как ты поступишь, что ты сделаешь. Образно говоря, сегодня можно сюда, знаете, как взять момент? Вот Давид, ты хотел отомстить.
за то, что, понимаете, не дали пищи. Безумный такой был мужчина. А у него мудрая Авигея жена была. И вот его останавливает Авигея. Говорит, когда ты будешь царем, тебе не будет горько от того, что ты не пролил этой невинной крови. Какая невинная, когда виновная? Для тебя сейчас виновная, потому что ты не в славе Божьей. Но когда ты войдешь в славу Божью, будешь царем, и когда перед тобой все это встанет, ты потом что скажешь? Ух, зачем я это сделал? Скажешь. Вот чтобы ты это не сказал вот так, ух, зачем я это сделал, не сделай сейчас. Он говорит, благословен твой ум. Давид, а твой? А помните, было ему сказано в другом случае, я твоего врага дам тебе в руки, и ты сделаешь, что ты хочешь. По-другому, я-то, говорит, знаю, что ты с ним сделаешь. Знаю. Я хочу, говорит, тебе показать, какой ты. Мы сейчас это сделаем. Надо же, в пещеру зашли, понимаете, сидят, спрятались. Да один только царь туда заходит по надобностям. Убей его, вот видишь, Бог же сказал, я предам тебе в руки твои, сделай с ним что хочешь. Он говорит, помазанник Божий. Убивать нельзя, а одежду резать можно. Ну, смотри, что делается. Только мы не осуждаем, это наша картина. Отрезал, стало больно. Слушай, если ты сделал правильно, что тебе больно? Ага, теперь до тебя дошло, что ты сделал не то. А когда ты пошел делать это, что ты резал одежду, для тебя это было то. Вот мы на сегодняшний день понабрали себе семей, понимаете? А теперь многие говорят, это не тот вариант был, который мне Бог приготовил. Поняли, что делается? Это не тот вариант воспитания, это не тот вариант очищения был, это не тот вариант построения внутренности моей и моей семьи был. А теперь начинаем это говорить. Что, слава Богу, хоть теперь заговорили об этом. Так есть время идти к продающему и сказать, Господи, светильники гаснут. Давид честно сказал, ты возжигаешь светильник мой, ты просвещаешь мою тьму. Я, говорит, вижу, что у меня плохие дела. Я иду, говорит, к тебе. Возвращаемся сюда, к этому 118-му псалму. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ, ведение у меня есть. Более старцев. Почему? Ибо повеления твои храню. Как это все понимать? Идем во Второзаконие. Второзаконие, 4 глава, 5-6 стих. Второзаконие, 4 глава, 5-6. Вот, это Моисей говорит то, что он сделал или что Бог через него сделал для народа. Вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой. То есть Моисей говорит, чему был научен от Бога и передал народу. Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступите, чтобы овладеть ею. Как поступали? По этим постановлениям и законам. Второзаконие, 4 глава. Итак, храните. Останавливаемся. Вот вышел сеятель сеять. Одно упало при дороге, налетели птицы, поклевали. Другое упало в каменистые места. Земля была неглубока, быстро взошло, потому что мешала корням вот эта каменистая почва. Корень слабый, влаги не хватает, солнце взошло. Засохли. Дальше в тернии, в бурьяны, сорные травы посадили. А где вы были? Чего не обрабатывали эти все почвы? В чем проблемы? Ну, сейчас не разбираем, хотя следовало бы. И вот потом, а четвертое зерно упало на добрую почву. Это те, которые хранят слово в чистом и добром сердце. Вот сюда идем. Значит, вы сможете хранить и исполнять эти законы и постановления при одном условии, если у вас будет доброе, чистое сердце. По-другому, чистое сердце обязательно будет доброе, а доброе обязательно будет чистым. По-другому не бывает. Назад возвращаемся. Если у нас в бурьянах растет,
у нас недоброе и нечистое сердце.
И если на каменистой почве растет у нас, по временам, под настроение, понимаете, добрые дела делаем, под настроение на собрание, под настроение труды во имя Господне.
Вы знаете, сколько мне приходилось видеть браков?
Под настроение женились и замуж вышли.
Это знаете, что называется? На пьяную голову. Не то, что они выпили, пьяные стали от наркотиков или пьяные от выпивки, ну, вина там спиртного. Нет, нет.
Вот они в этих чувствах опьяненные такие, понимаете, поженились. И пошло, и поехало.
Если бы мы знали эту статистику, расскажу, чтобы было понятно. Я давно изучал один из вопросов, и был приятно, ну, как сказать, удивлен, или я не знаю, какое слово употребить. Сейчас вы меня поймете. Забыл, это какая страна. Это очень старая-старая история. Это история лет 60, наверное. Ну, 50 точно. Не могу точно вспомнить. И вот, нарушитель дорожно-транспортных. Ну, чего там, ну, происшествие, что? Штраф, тикет дали. За то, что неправильно управляли машиной и тому подобное. Какие последствия, это уже детали. Это уже другие вопросы. В зависимости от последствий давался срок наказания. Сроком наказания было стать личным водителем полицейского и возить полицейского к месту аварии. Вот такое наказание. Вот ты нарушил, ты нарушила. Вот тебе судья говорит, столько-то месяцев ты будешь возить собственный водитель вот этого полицейского. Где-то случилась катастрофа, авария.
Он говорит, срочно едем, и ты везешь.
А для чего, оказывается, это делалось?
И ты привозишь, и вместе с этим полицейским ты первый или ты первая видишь происшествие. И понимаешь эту картину, кто был нарушителем и до чего это нарушение довело до катастрофы.
За этот период времени, сколько ты будешь вот таким водителем, ты столько насмотришься, что забудешь на всю оставшуюся жизнь быть нарушителем. Вот если была бы такая возможность взять нас всех и повести на экскурсию, пожалуйста, и показать. Вот смотри, вот она семья, вот оно было начало. А по-другому сказать, вот теперь по состоянию семьи скажи, какое начало было? Вот такое, вот такое, вот такое. Так, пошли в следующую семью, так, чтобы нас с вами не видели, понимаете?
Ну, давай, рассказывай. Вот из этого я вижу вот это. А ты что видишь? А я вот это, вот это, вот это. Хорошо, пошли в следующую, следующую.
Волос дыбом встанет.
Начнем понимать такие вещи, которые мы не слышим и не видим.
Но нам Бог это открывает в церкви. То слава Богу, что мы в таком собрании.
Он раскрывает эти глубины и говорит так, а вам, говорит, даже не нужно вас возить и показывать эти разбитые семьи. Я, говорит, вам по Священному Писанию буду показывать, только будьте внимательны,
и у вас будет изменение внутренности. Это живое слово называется.
Итак, храните, мы остановились здесь, в добром чистом сердце, да? И исполняйте, потому вы обязательно исполните и не будете нарушителями. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. В чем? В хранении и исполнении и жизни по этому принципу. В этом мудрость и в этом, ну еще раз, исполняйте в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, не на бумаге, а в вашей жизни, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Вот это зеркало! Вот где показали!
Не пред солнцем показали, не пред самими собою.
Увидали.
Быстро прочитаем такое местописание, и потом еще одно заключительное, и достаточно, сверхдостаточно.
1 Тимофея 4,16. Первое послание Тимофея 4,16. Вникай в себя. Ну и что же ты епископ?
Вникай в себя. Продолжай вникать, не останавливайся. Закончишь вникать тогда, когда войдешь в небо. А пока на земле, продолжай. Остановишься, будут проблемы. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, не время от времени. Ибо так поступая, и себя спасешь. А что, не спасенный? Нет, не спасенный. Апостол Павел пишет, насколько помню, у римлян, но это уже детали. К нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Делайте твердым ваше звание избрания в малых посланиях. Так поступая, себя спасешь или утвердишь свое спасение. Вот что здесь говорится. Ну и слушающих тебя. И в заключение уходим на Ефесян. И сегодня достаточно. Ефесянам 5 глава 14. Ефесян 5 глава 14. Наверное, по 21 прочитаю. Посему сказано. Встань, спящий, мудрые, немудрые. Спящие. И те уснули, и те уснули. Вставайте, говорит, хватит. И воскресни дни из мертвых. Когда это местописание читаешь пяти мудрым, пяти неразумным, начинаешь ежиться. Почему? Еще раз. Встаньте, спящие, вам надо воскреснуть из мертвых. Ну-ка, пять мудрых и пять немудрых. Уснули. Спящие. Что, им нужно воскреснуть из мертвых? Что такое воскреснуть из мертвых? Берем нам так, быстро-быстро. Пятая церковь книги Откровения. Ты носишь имя, будто ты жив. Но сначала начинаем так. Это вот семь церквей, семь светильников и Сын Божий посреди, не в них внутри, а между ними, между церквами ходит. Это его церкви. И он в своей правой руке, десница называется, держит семь звезд, ангелы этих церквей. Ну, надо понимать, что это служители. И вот пятая церковь по счету, служителю обращается. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Теперь вопрос. Он в числе пяти мудрых? Нет, наверное, в пяти немудрых. Утверждай прочее, близкое к смерти. Так, интересно. Это у них хуже положение или у тебя хуже? Ты мертв, но они близкие к смерти, прочее. Как-то так интересно написано. Это не критика, просто рассуждение. Что же это значит? Ну, а здесь мы читаем «Встань спящий и воскресни из мертвых». Пять мудрых? Вы что, у вас получается духовное охлаждение? Духовное охлаждение, спячка, тирея. Это обозначает, что начинается отмирание, умирание. Надо с этим согласиться. А иначе Ефесянам эту фразу, куда ее деть? Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, но не раньше, чем это ты сделаешь. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Ну вот сюда нужно пять мудрых, пять неразумных собирать с этим стихом и читать. Дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Значит, сонные не познают, что есть воля Божия. Значит, получается, пять мудрых не познают, что они должны бодрствовать, они спят. Ну так? Ну дальше. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это уже остальные общие фразы, не то, что они общие, но по нашей теме общие. Мы возвращаемся назад, заново читаем это местописание, подходим к молитве. Посему сказано, встаньте спящие пять мудрых и пять неразумных, и воскресни из мертвых. Это покажет состояние ваших светильников. Кто поправит, а кому надо срочно бежать, но для кого-то уже будет поздно. И осветит тебя Христос. Осветит, то есть будут названы причины, хорошо или плохо. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. С другой стороны, не позволяйте уснуть себе. Иначе проблема. Хотя поправимая. Дорожа временем, потому что дни лукавые. Лукавство дней заключается в вопросе усыпить. Усыпление нарушением мудрости. Это следует признать. Выход есть. Какой? Признать дерево по плоду. И вот сегодня, в очередной раз, Бог дает нам возможность признать наши дерева по нашим плодам. И криком кричать: Господи, спасай, спасай! Начинаем прозревать, начинаем видеть, спасай, посмотри, что сделала. Есть одна интересная вещь. Я думаю, что это правда. Бывают ледяные дожди. И вот бывает, настолько обливает дождем, животные бегут, и на них лед становится. Они дальше бежать не могут, их сковывает, они останавливаются. И дальше идет, и они обледеневают, ну, как сказать, вот этот дождь заледеневает на их телах. И они шевелиться не могут. Если этот лед сейчас им не разбить, они скоро умрут. Это закон. То же самое с птицами. Если птица летит, и у нее, понимаете, крылья начинают обледеневать, она дальше махать не может, она падает. Разбилась, не разбилась, а потом ее заливает дальше, и она... Я видел некоторые фотографии и даже видео, я думаю, что, наверное, все-таки это правда. Птица полностью в скафандре из льда. И вот пришли, этого льда ударили, видимо, птица не успела замерзнуть. Думаю, что это реальная правда. Ударили по этому льду, и лед обсыпался на крыльями, раз — и полетела. Выход, выход существует. Господи, обледенение, посмотри, что творится. Уснули. В сегодняшние дни есть возможность поправлять, даже если не хватает масла, то можно пойти к продающему, он говорит: советую тебе купить у меня. И есть возможность, вариант. Но придет такой день, когда уже захотят многие, он говорит: уже все поздно, уже нет времени. А у нас сегодня есть время. Так что, с одной стороны, с праздником продолжения Пасхи, с другой стороны, с праздником открытия глаз на предмет мудрости. Оказывается, насколько более глубже, чем просто мудрость всего лишь. Склоняем сердца, колени, молимся. Господу да будет слава. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью перед Твоим лицом. Очередной раз милость Твоя, очередной раз Твоя забота, очередной раз Твоя победа. Потому что действительно, когда ты открываешь истинное слово Твоего, они так глубоко будут заходить. Да. Мы благодарны Тебе, потому что действительно слово Твое, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Да. И в свете Твоего лица помышления, намерения сердечные открываются. Благодарность Тебе, Боже. Мы благодарны Тебе за это благословение. Это благословение Ты и нам дал, и тем, которые на... интернетных полях находящихся, в разных континентах, разных странах, разных уголках земного шара, разных часовых поясах. Боже, наследие Твое. И мы благодарны, потому что мы среди народа Твоего, Твоего наследия. На Твоей виноградной лозе, как и все остальные. И мы вместе с ними. И мы благодарим Тебя за это благословение. Мы благодарим за это помазание славы Твоей, за силу Твою, за могущество. Мы благодарны Тебе, Боже, за потоки Твоего благословения. Мы благодарны, что у Тебя тупиков нет, у Тебя только выходы. Мы благодарны, что Ты открываешь глаза наши, помазая глазной мазью, чтобы нам видеть, признать, назвать вещи своими именами. Что и происходит, Боже. И Ты пришел, Ты не осуждающий, даже если Ты обличаешь или показываешь. Это просто выходы из сложившейся обстановки. Потому что Твое сильнейшее имя – путь, выход из тупиков, которые понаделали сами, которые сами попали. Глубокие рвы, тенистые болота, колодцы, каменные скалы, каменные сердца. Боже, благодарность Тебе.
дающий прозрение, возжигающий светильники наши, просвещающий тьму нашу. Боже, Ты сказал, святые да освящаются еще, и мы благодарны Тебе за это благословение. Ты, Бог называющий, несуществующий, как существующий, раз взялся, то Ты добьешься. И мы благодарны, потому Твой сад всегда напоен водою, и Ты дал нам быть общниками сока и корня, виноградной лозы, и мы благодарны за это помазание, силу и славу Твою. За то, что мы стали причастниками этого благословения, и Ты нам подающий чашу спасения. Боже, достоин Ты хвалы и славы. Это величайшая милость. Когда-то Мелхиседек вышел к победителям, тогда был победитель Авраам, освободивший, или Ты, освободивший через него Лота, и вынес хлеб и вино. Сегодняшние дни, от дня воплощения Сына Твоего, к нам навстречу выходящий не с вином, не с хлебом, а с ломимым телом и пролитой святой кровью. Сын Твой. Тогда священник, а теперь первосвященник, Ты удостоил нас величайшей милости, жребия спасения, и мы благодарны Тебе за это благословение, Боже. Это умеющий владеть собою сильнее завоевателя города, владеть собою, признать свою вину и прийти к Тебе, и рассказать, каков Ты, как мы видим Тебя, как мы воспринимаем Тебя, Боже. Рассказать о Твоей верности, о Твоем постоянстве, что Ты себя отречься не можешь, Боже, и приходящего к Тебе, никогда не изгоняешь вон, и через Тебя, Иисус, всегда имеем доступ к Отцу. Это большое благословение, Боже. И когда признаем Себя, исповедуем пред Тобою, то Ты, будучи верен и правильно прощаешь, освобождаешь от всякой неправды. Боже, очищай нас дальше, прославляй Твое святое имя. И Слово Твое доселяется обильно, со всякой премудростью, еще и больше и глубже. Боже, Твоя обрезка. Ты сказал действительно сильные слова. Вы уже очищены через слово, которое проповедовал. Мы благодарны, когда Ты, передающий Твои глубокие истины, происходит очищение, которое, может быть, мы не замечаем. Но раз Ты передающий, значит, есть. И тогда не страшно, не больно. Ну и что? Да, бывают больные обрезки. Но это потому, что Ты уже что-то увидел, какие-то добрые плоды. И заинтересован в том, чтобы было бы еще больше. И мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны через Духа Твоего Святого. Ты настолько ясно говоришь в церкви Твоей. Это Твоя церковь. Это Твоя скиния Бога с человеками. С Твоим наследием. И мы благодарны Тебе за это благословение. За хлебы предложения. Свежие, благословенные, преломленные, горячие. Со стола благодати. И Ты сказал, чтобы имели дерзновение приходить к престолу благодати. И получай благодать для благовременной помощи, что и делаем, что и делаешь Ты для нас. И мы благодарим Тебя, Боже. И вот теперь Ты говоришь, а мы там нужно только ноги умыть. Потому что чистые, потому что умывающий Ты, омывающий, очищающий, освящающий. Для того Ты и предал Себя, чтобы убелить крови Твоей. И мы благодарны за это помазание и славу. За этот вечер, который Ты благословил, наполнил славой Твоей, Твоего присутствия и помазания. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны за открытое окно неба. Мы благодарны за силу Твою сходящую. Боже, за то, что Ты нежно, нежно, просто чудесным образом работаешь в нашей внутренности. Но Ты же главврач. Конечно. Отец знал, какому врачу доверил нас в руки. Ты сказал, да, нездоровые нуждаются во враче, больные. Да. И Ты знаешь, как оперировать, как перевязывать раны, как врачевать, как возливать вино, как возливать елей. Боже, мы благодарны за эти чудеса Твоего благословения. Мы благодарны, что мы в Твоих руках. Мы очень благодарны, что Ты даровал нас такому чудесному пастырю в лице Сына Твоего Единородного, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, Иисуса Христа, Бога нашего. Спасай нас до конца, веди дальше. Господи, Ты знаешь и наши семьи, не только здесь сегодня находящихся, но и всех на интернетных полях. Боже, домочадцев Ты тоже знаешь. Спаси всех нас, спаси до конца, Боже. Сохрани нас всех от коварства коварных и от замыслов, Боже. и благослови использовать это благословенное время. Правда, есть такие уголки земного шара, которые не имеют ни мирного неба, ни хлеба, ни воды, ни одежды, ни покрова, ни крыши над головой, ни встреч для собраний. Боже, что сказать? Мы имеем, они нет. Они не хуже, и мы не лучше. И о них будем вопиять. Господи, а пока мы имеем эту возможность, чтобы нам дорожить этим благословением, которое ты посылаешь, и оно действительно обогащает, оно печали не приносит. И мы благодарны тебе. Но печаль о тех, кого постигли какие-то обстоятельства, где-то моры, землетрясения, стихийные бедствия. Ну, чего только нету, Боже, военные действия. Яви твою милость, спаси наследие твое, чтобы народ твой не погиб, чтобы нам быть всем готовыми для того, чтобы иметь встречу с тобою, Боже. Сколько ты еще продлишь дни жизни нашей для славы имени твоего святого? Сколько ты продлишь нам мирного неба? Сложно об этом говорить, когда у кого-то над головой нету мирного неба. Боже, помилуй ты, помилуй. А мы с благодарностью перед лицом твоим, что ты есть наш Господь Бог, наш Отец, и мы твои дети. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.